Так, друзья мои, значит, мы закончили вчера на том, что коснулись немножко разговоров о теориях культурного развлечения, которые принадлежат Рут Бенедикт. Рут Бенедикт – замечательная антрополог, которая попыталась перенести принципы индивидуальной психологии на именно такое структурное смыслоразвлечение культур. Фактически, когда она писала о культурах, она писала о психологиях личностей. У нее культура – это как бы личность. Вот сколько культур, столько личностей, если говорить таким немножко афористическим языком. И для нее была важна та идея, что у каждой культуры есть своя нравственная норма. Ну, так, без пафоса говоря, вот нравственная норма, которую она определяла через понятиями стыд и вина, стали для нее такими вот культуроразвлечающими именно стандартами и эталонами в развлечении, например, японской культуры и культуры Запада. И для нас это довольно интересно, потому что абсолютно ясно, что каждой культуре присущи какие-то особые признаки, но для нее было важно, можно ли говорить о каком-то одном структурном, вот именно таком принципе этого развлечения. Она писала о том, что мотивами, реализующими нормы в обществе, могут выступать такие нормы, как страх, стыд, ответственность, честь, достоинство, сохранение лица, совесть, чувство вины, чувство собственного достоинства и так далее, и так далее. Все эти понятия, кстати, очень проблемны. Например, в свое время в Москве такой замечательный ученый-античник, как Ерхо, доказывал, не путать его с Ерхо-формалистом 20-х годов, есть еще один Ерхо, доказывал, что у греков, например, не было совести, потому что у них не было концепта совесть. Но это большая проблема. Существует ли некоторый норматив, если отсутствует слово, обозначающее этот норматив? Да? Вот совесть у греков вроде бы отсутствует, но присутствует ли совесть как некоторая моральная норма, как некоторая ответственность перед внутренним голосом? И здесь возникают огромные проблемы. Да? То есть мы всегда должны понимать, насколько концепты, теоретические концепты относительны, потому что, ну, в самом деле, у греков не было совести, слова «совесть», но у них было понятие внутреннего гения, например, то есть некоторая внутренняя инстанция у греков все-таки существовала, да? С другой стороны, у греков было четкое понятие асебия, это такое бесчестие. У греков не было 10 заповедей, да? У греков не было Нагорной проповеди Христа, но зато они четко понимали, что неблагодарность – это худший грех, какой может быть. То есть мы на самом деле должны четко понимать, да, что слова – это слова, а что за словами стоит – это немножко другое. Но тем не менее это важно, и важно вам, как филологам и людям, имеющим отношение к гуманитарному знанию, потому что появляются концепции, например, знаменитые концепции такой польской лингвистки, как Вежбицкая, где на основании развлечения слов – делается вывод об особенностях характера тех культур, в которых эти слова присутствуют или отсутствуют. Да? Ну, например, она говорит о том, что любовь в России – это не то, что любовь, например, в Австралии или в Америке, потому что концептом именно любовь в России покрывают совсем другие вещи, чем love в английском языке. Но и в еще большей степени это связано с такими концептами, как судьба. Попробуйте перевести на английский язык название повести «Судьба человека», да, это что? Это «destiny of man» или «fate», или что? Наверное, это «life». То есть абсолютно ясно, что судьба вот в русском языке – это нечто другое, да, в английском языке есть немножко другие особенности, ну и в немецком, и так далее, и так далее. Я все это к чему говорю, что когда мы оцениваем эти концепты, мы четко должны понимать, есть слово, а есть стоящее за ним содержание. Так вот, В данном случае речь идет не о словах, а о содержании. Вот Рут Бенедикт не занимается определением слов, что такое вина и что такое стыд. Она говорит о стыде и вине как об онтологических категориях. То есть она говорит так, что стыд как ориентация на внешнюю оценку и вина как ориентация на самооценку – это базовое развлечение культур, прежде всего культуры Японии и культуры Запада. Но почему Япония? Япония, как часто бывает у антропологов, была выбрана в данном случае так ситуативно. Она работала в Японии, причем работала после войны, где американцы столкнулись с разного рода вещами после победы над Японией во Второй мировой войне. Они столкнулись с такими, например, особенностями японского менталитета, как удивительный героизм японских солдат, удивительная преданность императору, стремление жертвовать своей жизнью ради императора и поразительная склонность предавать императора, когда они оказывались в плену. Тот же император оказался забыт, тут же японцы хотели сотрудничать, вступать в американскую армию и прочее, прочее. Вот это особенность, которая поражала просто, действительно поражала американцев. Например, вы знаете такие случаи, когда японские солдаты по 25 лет скрывались в джунглях, оказывая сопротивление американцам, потому что война для них продолжалась и в 60-е годы. Они пытались убивать полицейских, нападать на полицейские участки и так далее. Это разные случаи. Последний такой случай произошел лет 15-20 назад, когда поймали японца, которому уже было лет там, за 80. Он все еще вел свою индивидуальную войну против Америки. Но тут нюанс. Этот японец считал, что он воюет в неоконченной войне, он не был пленным. А вот те пленные, которые попадали к американцам в 45-м году, они как бы сразу исключались из общества, они были социально мертвыми. Вот социальная смерть говорила им о том, что, оставаясь физически живыми, они могут начинать новую социальную биографию. То есть для японцев исключение из социального контекста было гораздо более страшным обстоятельством, да, чем следование каким-то постоянно действующим нормативам. То есть социальные нормативы в данном случае оказывались условными. Из этого Рут Бенедикт сделал тот вывод, что японцы больше ориентируются на стандарты внешнего окружения. Вот что о нас говорят, что о нас подумают. Включение в некоторый коллектив – это гораздо важнее, чем внутренний голос. И вот из этого развлечения она сделала вот то метафорическое развлечение, которое потом очень хорошо было заявлено в книге с названием «Хризантема и меч». Кстати говоря, это название, как часто бывает, стало таким структурно значимым для появляющихся впоследствии работ развлечений культур. Например, есть работа, посвященная русской культуре, которая называется «Икона и топор». Знаменитая работа Джона Биллингтона, бывшего директора библиотеки Конгресса США, выдающегося словиста. Вот он тоже попытался на основании модели Рут Бенедикт описать русскую культуру как культуру, которая балансирует, грубо говоря, между «the icon and the axe», да, вот, между иконой и топором. Вот Рут Бенедикт описывает японскую культуру как балансирующую между хризантемой и мечом, как между голосом внешней самооценки, да, и голосом внутренним. Вот здесь для нее было ясно, что стыд в Японии считается основой всех добродетелей. Она написала так: «Стыд означает тревогу за свою репутацию. Он возникает, когда индивид чувствует, что он в чем-то слабее других, например, из-за незрелости или прочности, или порочности характера. То есть сила возникает только в коллективе». Вот приязность к коллективу для Рут Бенедикт, применительно к Японии, оказывалась самым таким важным. И, в общем, некоторые основания эти наблюдения имели под собой, потому что, например, имя провинившегося школьника в Японии всегда пишут на доске. Его временно исключают из группы. Здесь вы сразу вспомните параллели с античной ситуацией, когда провинившегося наказывали стыдом. Не силой, а стыдом. Ну, например, знаете такое понятие остракизм, да, когда подавляющее количество собрания городского на горе изгоняет из города, отлучает из города провинившегося. То есть там нет насилия над личностью, там есть просто наказание стыдом. И вот это изгнание лиц по закону невиновных, но опасных своим влиянием, это обычная такая ситуация в Древней Греции. А в Японии это вот проявляется уже на уровне детского воспитания, когда ребенка стыдят, но не наказывают. Вот наш в свое время знаменитый политкомментатор, написавший книжку «Ветка Сакуры», он как раз удивительным образом подметил это обстоятельство, что почему-то огромный самоконтроль японского общества соотносим с тем, что детей не наказывают вообще. И можно, в принципе, делать все, что угодно. Но в то же время им ничего нельзя сделать. Потому что и есть даже такое понятие, японская модель воспитания, когда до 5 лет ребенку можно делать все, что угодно. Он может ползать, валяться в грязи и так далее. И так далее. Так вот, то же самое существует, конечно, и в других культурах. Ну, например, за незначительные проступки в русских деревнях община наказывала виновного так называемым улещением. Вот в Ярославской губернии было такое словечко. Или, ну, вы знаете, что было, например, с девушкой: за потерю чести мазали ворота дегтем, подрезали косу, задирали подол. Но это не насилие. Замазать ворота дегтем, тут никакого насилия нет. Ну, в Древней Греции уличенный в клевете должен был носить миртовый венок, а уличенный в трусости сидеть на городской площади в женской одежде. То есть это все наказание вот стыдом, и абсолютно ясно, что в этих контекстах стыд гораздо более важная вещь, чем интериоризованные нормы внутри себя. В других же обществах, таких обществах, как, например, Англия, в 19 веке, почитайте Диккенса, битье детей – это самая обычная норма. Вообще, битье. Для Европы самым характерным методом воспитания является просто бесконечное избиение ребенка. Вот и все. Ребенку внушается, что делать нечто плохо, но это плохо должно быть как-то связано с опытом наказания и с опытом внутреннего голоса. Вот мой голос говорит мне, что это делать плохо, потому что я тут же получу за это по голове. Вот это совершенно разные вещи. Но абсолютно ясно, что это как бы такие ситуации полярные. Существуют ситуации психологически альтернативные. Но вы понимаете, например, что вина без стыда в чистом виде, в общем, тоже не существует. Более того, избывание вины можно, например, в христианской традиции за счет исповеди каким-то образом избыть. И так далее. Ну, например, вот она специально касается именно ситуации вот этого наказания детей, что детей в Европе били и пороли повсеместно, особенно распространенной была эта практика в Англии. Но что самое интересное, рабская дисциплина совмещалась при этом с удивительно развитым чувством собственного достоинства английских джентльменов. То есть абсолютно ясно, что вот эти какие-то методы, они говорят, с одной стороны, о зыбкости границ на выходе между культурами вины и стыда, и, в общем, заставляют присматриваться к этой типологии с известной долей осторожности. Сделаем это и мы, потому что абсолютно ясно, что даже японцы и, ну, такие полярный пример для Рут Бенедикт, обнаруживают здесь гораздо более сложные смешанные чувства. И более того, что самое интересное, что всегда считалось, что вина – это гораздо более высокий статус социальной регуляции в обществе, чем стыд. А вот современные исследователи считают, что, наверное, правильнее повысить социальный статус стыда и чуть-чуть понизить статус вины. То есть интериоризация на вот эти внутренние, ориентация на внутренние вот нормы социального поведения оказывается на выходе чрезвычайно опасной, как показывает история. Но, грубо говоря, христианские добродетели не предотвратили концентрационных лагерей. Да, знаменитое, собственно, рассуждение специалистов, представителей франкфуртской школы философии, да, что все благие вещи, которые были сказаны христианскими мыслителями и секулярным образом развиты просветителями, отказавшимися, конечно, от религиозных вещей, но зато проговаривавших те же вещи, ориентируясь на голос нашей внутренней совести и так далее, тем не менее выразились в том, в чем они выразились. Так вот, важно здесь лишь то, что исследователи, которые пытались развить концепцию Рут Бенедикт, они сказали так, что важно и то, что и в основе вины, и в основе стыда лежит страх. Вот страх – это базовая категория, которая в той или иной степени представлена в различных культурах. И человек, который осознает свои поступки как в той или иной степени неправильные, он, в общем-то, так или иначе испытывает страх. Либо это страх перед осуждением окружающих, либо это страх перед грядущим наказанием, внутренним дискомфортом, голосом совести. Поэтому страх – вот это одна из базовых категорий действительно и человеческой психики, о которой много пишут психологи, потому что они пишут, что человеку с измальства присущ страх, и методы социального контроля, и методы культуры, и вообще вот сама культурная феноменология действует таким образом, чтобы избавить человека от этого изначально присущего ему чувства страха. Страха ли перед погребением, страха ли просто перед смертью и так далее. В общем, одним из базовых фобий человеческой психики вот является страх как некоторая онтологическая субстанция такая, присущая психологии. Так вот, чтобы долго не говорить о Рут Бенедикт, скажу лишь то, что в настоящее время большинство исследователей согласны с тем, что каких-то дискретных культур вины и стыда не существует, но некоторые конфигурации здесь могут быть выстроены. В принципе, во всех культурах как бы механизмы социального контроля, как связанные с виной, так сосуществуют. Но, тем не менее, мы можем все-таки на основании тех или иных имеющихся у нас текстов, литературных, культурных, все-таки иметь дело вот с этими понятиями. И, например, когда мы рассуждаем об особенностях русской литературы, вот опять же я хочу подчеркнуть, не русского менталитета, потому что связь между связь между литературой и менталитетом, психикой и так далее, это все такие досужие выдумки, потому что не все выражается в литературе. Литература задает некоторые нормы или нормативы, рекомендуемые модели поведения, но русская культура складывается из самых разных составляющих, да, из фольклорной традиции, из традиции религиозной, традиции антирелигиозной и так далее, да. Не забывайте, что в самой православной стране мира произошла самая антиправославная революция. Поэтому это все сосуществует. Но важно и то, что из-за литературных произведений, вот в плане нормативов, кое-что вычитывается. И сегодня литературоведы, если уж говорить не об антропологии как таковой, а о литературоведении в антропологическом измерении, мы не случайно видим, что появляются тексты, научные тексты, в которых собираются иллюстрации вот в доказательство того, что, скажем, чувство вины, оно доминирует русскому национальному характеру. Вообще, Рут Бенедикт заложила основу вот для этого словосочетания «национальный характер». Понятно, что и до Рут Бенедикт уже было это выражение. У нас, например, Лоски об этом писал, он даже написал целую работу о русском национальном характере. Но она положила научную основу, не такую вот риторико-философскую, околорелигиозную, а именно научную. И после этого действительно появилось очень много работ, где при выявлении различий между культурами используется вот намеченная Рут-Бенедикт схема «вина и стыд». У нас очень много пишется именно о том, что в русской культуре стыда не хватает, а вот зато вины переизбыток. Вот для русского человека важен не голос внешней оценки, а голос совести и так далее. Такова идеальная картинка, которую рисуют некоторые из сегодняшних исследователей. Так вот, одним из таких последователей, собственно, вот этого направления, как я сказал, стал целый ряд ученых. Я просто вам приведу, чтобы не врать ничего, цитаты из очень интересных исследователей. Во-первых, как ни странно, концепция Рут Бенедикт была непосредственно соотнесена с концепцией Эриха Фромма, когда он писал о том, что же произошло с Германией, почему такая развитая и прекрасная в интеллектуальном и культурном отношении страна вдруг повернулась к нацизму. И мы видим, как перенос особенностей личностной психологии на общество в данном случае может оборачиваться такими уж совсем перегибами, потому что Фромм, как именно психолог по преимуществу, учитывал не столько антропологические аргументы для объяснения вот этого культурного различия, или точнее вот этого странного ассонанса, странной трансформации Германии в страну нацизма, жестокости и насилия. Так вот, он исходил, например, из таких вещей, что немцы называют свою страну, вообще говоря, в мужском роде. Они, для них это отечество, да, от слова «отец», да, это «фадерланд». Да? Тогда как Гитлер всегда, когда он говорил о стране, он называл ее по женскому наименованию, да, родиной, да, «мутерланд». Так вот, интересно, что Фромм из этого сделал ту интересную вещь, что чувство вины, стыда в данном случае отступает на задний план, а в первую очередь происходит некоторый такой перенос психологический на Германию, как на собственную мать. И таким образом задается очень интересная вещь. Я вам рассказывал о позитивной идентичности. Так вот, Гитлер как бы свою собственную позитивную идентичность конструирует на отношении к Германии как к матери. И этим заражает общество. Ну, я профанирую, но если вы почитаете вот эту его книжку, то вы просто поразитесь, насколько грубо и топорно это делается. При этом, что самое интересное, что в научных контекстах вот этот перенос соотносим тоже с антропологической концепцией Рут Бенедикт. То есть, видите, у самой даже, может быть, тонкой интересной концепции есть свои изводы в плане такой структурной методологии. Если уж мы относимся к обществу как к личности, то почему бы нам не говорить о личности и об обществе, как о матери, об отце и так далее. Вот использование метафорики матери, отца и всего связанного с этими понятиями в работах, значит, Гитлера и в окружении его, вот бюро пропаганды Геббельса и так далее, она якобы создавала такую риторику, что немцы воспитывались на этой метафорике таким образом, что противопоставляли свою культуру, культуру внутреннего голоса, связи с матерью, внешним культурам, культурам, которые ориентируются только на внешнюю самооценку. Поэтому можно убивать евреев, потому что, по большому счету, нам все равно, что об этом скажут окружающие. Наш внутренний голос говорит о том, что мы вместе с нашей родиной, матерью. Вот такие вещи, я почему о них сейчас говорю, потому что антропологические концепции, умозрительные, теоретические, далекие, казалось бы, от практики, иногда обнаруживают вот такие политические импликации далеко идущего характера. Когда с политической трибуны, например, нас призывают выработать там собственную идентичность, оглянуться на нашу традицию, лишний раз вспомнить о том, что русскому национальному характеру присуще то-то и то-то и то-то, то из этого могут быть извлечены самые печальные импликации политического следствия. Вот буквально за 10 минут до этой лекции вот на кафедре в кулуарах мы вспоминали работу одного французского исследователя, живущего в США, Лакурьера, который очень любит рассуждать о присущем русскому характеру культе страдания, мазохизма. А где мазохизм, там и садомазохизм, потому что мазохизма по психоаналитическим концепциям не существует без садизма. Потому что обычно готов страдать тот, кто умеет заставить страдать другого. И наоборот. И даже название этой работы замечательно называется, обыгрывая английское слово slave как славянин и slave как раб. Это slave soul of Russia. Да, славянская душа или рабская душа России. И интересно то, что вот эта модель сегодня принята многими на вооружение совершенно в таком позитивном смысле. Вот, например, исследователь, известный британский антрополог Горер, вслед за Рут Бенедикт, впервые выдвинул, а потом ее активно подхватили, в частности, тот же Лакурьер, идею, пеленочную, так называемую пеленочную гипотезу в образовании русского характера. Вот она довольно занятна. Значит, более того, Маргарет Мид тоже ее популяризовала. Эриксон, знаменитый психоисторик, ее еще больше развил. Я вам просто приведу некоторые цитатки. И, наконец, вот тут же Эриксон адаптировал ее в своей статье о юности Горького, о юности Максима Горького. Значит, Горер считал, что русским, значит, свойственна традиция туго пеленать младенцев с ранних месяцев жизни, что правда, да. Но это приводит русских к тому, и вот здесь он делает нетривиальный выверт. Ребенок все время лежит скованный, да, в этом своем маленьком саване. Время от времени его раскутывают, дают ему поиграть, активно с ним возятся. И вот якобы вот это отражает сами особенности русской истории. Русский мужик, грубо говоря, долго запрягает и быстро ездит. Он находится в состоянии скованности, пассивности, зато потом бурная активность, революции, всевозможные там какие-то страх и так далее. Да, русский бунт, что называется, да, беспощаден. Так вот, интересно то, что якобы вот эти сильные душевные порывы, которые испытывает русский национальный характер, связаны с тем, что вот с детства он должен как-то компенсировать вот эту скованность, долгую скованность, периодами таких вот бурных вспышек. Вообще вот эта идея переноса психологических концепций на социальную жизнь становится особенно популярной в 60-е и 70-е годы, когда в дело вступает так называемая психоистория. Психоистория у нас во многом популяризовалась одним исследователем, надо сказать, незаурядным исследователем, может быть, вы его знаете по имени, это Игорь Павлович Смирнов, который долгие годы работал в Константинском университете, в том же самом университете, где вот и я работал 12 лет. Он работал там профессором, но при этом он выходец из того же Пушкинского дома, и у него, в принципе, такая вполне академическая закваска, но вот его работы, они весьма специфичны в своих особенностях. У него есть одна работа, которая называется «Психодиахронологика русской культуры». Так вот, эта психодиахронологика, вру, кстати, я соврал, не русская, просто психодиахронологика называется. Но она, в принципе, это психоистория русской культуры. Значит, что делает Игорь Павлович Смирнов? Он берет как концепции психоанализа, не обязательно Фрейда, так уже в более таком изощренном и рафинированном варианте, более виртуозном, апеллируя к разного рода психологам, и говорит, например, что в русской литературе, с одной стороны, существуют некоторые устойчивые, базовые психологические комплексы, а с другой стороны, на каждой стадии русской литературы существуют свои психологические комплексы. Но вы понимаете, помните, по Фрейду, все взрослые являются носителями особенностей, которые они как-то унаследовали с детства, на определенной стадии психосексуального развития. У кого-то эта стадия сосательная, у кого-то там анальная, у кого-то такая, у какого-то сякая и так далее. Значит, на каждой стадии вот русской культуры как бы зафиксирована одна стадия. А по Фрейду каждая стадия психосексуального развития связана с особенностями характера. Например, он считал, что, например, анальный характер психосексуального развития связан с жестокостью, садизмом и мазохизмом, например. Вот в своей последней книжечке, написанной на другую тему, она написана так, вроде бы о кляксах, но она там о неопределенности, о недооформленности, о ситуации случайности. Там одна из главок посвящена Лютеру. И вот как раз на примере Лютера вот все эти психоисторические концепции активно проговариваются, что в характере реформации, в характере Лютера как раз-таки ярко проявился анальный характер, вот, на который застыл этот самый Лютер. И это выразилось в жестокости, в садизме и так далее, самой концепции и радикальности вот этого шага, протестантизм. Как это не смешно кажется, что называется, неподготовленным умам, будем считать, что наши умы подготовлены, чтобы не отвергать такие концепции сходу. Но здесь важно учитывать, что такие концепции не только нельзя верифицировать, но и нельзя фальсифицировать, потому что давайте поупражняемся в выдумке еще какой-нибудь концепции, которую также произвольно можно накинуть на русскую культуру. Так вот, Игорь Павлович Смирнов, например, считал, что в творчестве Пушкина, он на все смотрит вот тоже с точки зрения вины, например, ярко проявляется кастрационный комплекс. Почему? То есть комплекс лишения, да, я говорю в терминах Фрейда, но вот кастрационный комплекс, потому что с Пушкиным в детстве, например, как вы знаете, иногда днями не разговаривала мать. Отец и мать Пушкина всегда игнорировали ребенка, и вот якобы в последующем развитии пушкинского гения вот воплотились эти черты принужденного молчания в его юности, в его раннем детстве. То есть вот этот перенос детства и контексты культуры, контексты взрослости, контексты творчества, это все связано также с антропологическим подходом к культуре. Да, вы сами понимаете, если мы говорим о кастрационном комплексе Пушкина, и при этом мы как бы подразумеваем кастрационный комплекс его поэзии, то вот этот перенос личностный делается на уже перенос такой контекстуальный. Вот то же самое делают и антропологи, и то же самое делают часто и ученые. И здесь я, конечно, не могу не сказать вот о книге, которую я уже упоминал, книга Касьянова. Я, честно скажу, забыл настоящую фамилию автора, но она цитируется в связи как книга Касьянова. И на самом деле это социальный антрополог, работающий в Москве, который называется «О русском национальном характере». Так вот, в ней автор привела сравнительно данные исследования американской и русской выборок по тесту Миннесотской многофакторной личностного опрашивания. И с помощью такой вот интерпретации исторического и социологического характера она, в сущности, развивает ту же концепцию, вот ту же пеленочную гипотезу, которую когда-то проявил, которую когда-то развил Горин. Так вот, пишет она следующее. Основными культурными ценностями в России являются терпение, страдание, смирение, а результат всех этих вещей – внутреннее делание, устроение души человека. В противовес деланию внешнему она же цитирует и приводит слова епископа Феофана. «Дело для русского не главное жизни, главное настроение сердца, к Богу обращенное». Восклицание поэта «Чем бы был хуже твой удел, когда бы ты менее терпел, обращенный к русскому народу», автор считает верхом непонимания своей культуры. Терпение для нас не способ достигнуть лучшего удела, ибо в нашей культуре терпение, последовательное воздержание, самоограничение, постоянное жертвование собой в пользу других, мира вообще – это принципиальная ценность, без этого нет личности, нет статуса у человека, нет уважения к нему со стороны окружающих и перефразируя Касьянову, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Вот, вот если вот эти все концепты взять на вооружение в качестве научных, действительно, как сказать, ориентиров, то в сущности вот все эти вещи типа терпения, смирения и страдания мы должны в себе культивировать. А почему нет-то, собственно? Вот я говорил о человеке терпящем, терпеливом, homo patiens, как его назвал Юрий Левада. Но для Юрия Левады это данность, с которой надо считаться, с которой надо как-то иметь дело в социальном, политическом смысле. Из таких же вещей, когда все эти характеристики получают ценностную окраску, вытекает лишь то, что, ну, если они наделены ценностью, то зачем с ними справляться? Давайте терпеть и дальше. И вот Бог терпел и нам велел. Вот таков вывод научной работы. Научный. К сожалению, как часто бывает, профанирование научных концепций имеет такую экстенсивную природу, и вслед за Касьяновой появился целый ряд таких работ, где, ну, в частности, работа Братуся, Бараноева, Смирнова, ну, их много. Это все люди, которые занимаются вот изучением, в кавычках скажу, русского национального характера, которые пишут, например, так, что предлагаемые нами описательные характеристики психологических типов личности в русской, советской и западноевропейской культурах, значит, соотносимы вот с такими вещами. Значит, прежде всего, русская культура характеризуется формированием прежде всего личности духовно-эсхатологического уровня. Советская культура – группоцентрическим уровнем, а западноевропейская – это личность просоциального типа. То есть как бы подлинная духовность – это вот и есть подлинная социальность. А вот все, что ориентирует нас на некоторого рода такую, на некоторого рода индивидуализм, это в общем, это еще не общество, потому что общество – это группа. А вот наша групповая психология, она ориентирует нас на какие-то совершенно другие вещи. И здесь же, например, важно, как считают авторы, не ошибиться в выборе предмета нужного русскому человеку. Предмет, причем с большой буквы. Вот, это некая идея. И здесь же дается совет следовать примеру Толстого, опять в кавычках, «брать выше». Ибо жизнь снесет. Для достижения реального и возможного необходимо стремиться к идеальному и невозможному. Вот это научная работа, это не художественная литература, это не какой-то квазифилософский текст. Это работа, которая вот издана под грифом Российской академии наук, Сибирское отделение, замечу сколько. Так вот, здесь довольно интересно то, что вот все эти концепции, они не на пустом месте возникают, и это не просто вот какие-то придумки авторов, а они во многом воспроизводят, конечно, вещи в той или иной степени заложенные и в классике антропологии. Поэтому мы должны, конечно, разбираться прежде всего в контекстах, которые нам подсказывают вот возможности следовать за этими, за этими теориями с большим или меньшим доверием. И вот в ряду тех авторов, о которых я вот хотел сегодня говорить, их очень много. Я специально выделил Триандиса. Это замечательный антрополог, который предложил, ну, до него это многие делали, но для него был принципиальный момент кросс-культурных исследований в определении национального характера и национальной культуры. То есть не исследование изнутри культуры, вот своей культуры. Он всегда говорил, что лучше всего, когда культуру А изучает человек, который имеет отношение и к культуре А, и к культуре Б. А культуру Б изучает человек, который имеет отношение тоже к двум культурам. То есть, чтобы постоянно было вот некоторое такое шизофреническое расщепление. В этой шизофрении он считал и заложен источник такого как раз-таки компромисса и здравого отношения к другой культуре. И вот культурное разнообразие человечества он как раз-таки пытался описать на основе таких точных выборок, анкетирования, воспроизведения вот той же модели, которую... о которых я уже вам говорил, и с ним связан такой метод, так называемой этнометрии. Этнометрия – это выработка неких числовых индексов, при помощи которых можно количественно определить, насколько велик разрыв между, например, американцами, японцами, русскими, китайцами. И вот эти числовые индексы, которые значит, выработаны в антропологии, они, по крайней мере, создают, вот, ну, может быть, не инструментарий, но, может быть, иллюзию инструмента, но, во всяком случае, некоторую методологию действительно сравнительного анализа. И классиками вот этой метрии является это вот Герт Хофстеде, о котором мы говорили вчера, Гарри Триандис как раз, и его ученик Роберт Хоус. Это такие вот три кита, на которых этнометрия заложена. И Триандис считал так, что основным концептом в этой этнометрии должен являться концепт культурного синдрома. Вот он считал так, что измерение культуры охватывает разное количество элементов, которые регулируют поведение индивида и общности, но между ними имеется нечто общее. Во всех случаях элементы традиции – это нормы, ценности, право и так далее, они анализируются с точки зрения проявляющихся в них стержневого компонента. Вот стержневой компонент структуры получил в определении Гарри Триандиса название культурного синдрома. Так, например, при рассмотрении вот в качестве культурного синдрома каждой культуры, он полагал, что их можно разделить на три категории. Категории эти таковы. Значит, существует три типа этих синдромов. Это простота-сложность, открытость-закрытость и индивидуализм и коллективизм. Вот мы уже сталкивались с этими понятиями отчасти, но он их сделал такими базовыми и стал рассматривать, соотносить между собой все культуры на основании вот этих структуральных общностей. Значит, ну, что такое простота и сложность? Здесь, скажем так, не все так просто. Он предполагал, что есть культуры простые и сложные. Но что это значит? Это не значит, что они примитивные и непримитивные. Ну и вообще в культурной антропологии сегодня и уже давно вообще как-то не принято применять это понятие как оценочное. Хотя в старых английских работах, англоязычных работах вы всюду встретите primitive cultures. Вот примитивная культура в данном случае для него – это культура с простотой в социальных связях. В чем это выражается? Во-первых, простые и сложные культуры отличаются своим отношением как ко времени. Чем более сложная культура, тем с большим вниманием люди относятся ко времени в этой культуре. Но на примере, на самый простой пример, это как мы относимся к опозданию своему и к опозданию других. Вот доказано на основании огромного количества анкетирования, что люди западных культур крайне трепетно относятся к опозданию. Опоздание на 5-10 минут считается таким пороком совершенно. Культуры более простые относятся к этому совершенно не так. И поэтому часто возникает непонимание, когда ничего себе плохого не замышляющий китаец опаздывает на 40 минут на деловую встречу, а американец, значит, психует и не может понять, что произошло. То же самое с немцами. Да, у немцев одно из базовых понятий культурного этикета – это пюнклиш, это пунктуальность. И действительно, хорошим тоном, если ты приходишь в гости не на 5 минут раньше, не на 5 минут позже, а потоптаться у дверей, свериться с часами и нажать на звонок. Вот это базовая этикетная такая особенность. Поэтому приход вот русских гостей в немецкий дом, когда, ой, ты знаешь, у меня там еще дело, я приеду, это не приветствуется. Более того, значит, само представление о времени. Вот само представление о времени, это очень интересно. Для культур сложных, как считал Триандис, имейте в виду, это я рассказываю о том, как, что называется, считали они, ученые, а не то, как к этому отношусь я, хотя оценки иногда и выношу. Так вот, он считал, что культуры сложные, их представление о времени всегда подразумевает время линейное, которое движется от прошлого к будущему. Это нетривиальная вещь. Это действительно нетривиальная вещь, потому что в свое время у нас появилась великолепная работа, многое определившая в истории культуры и в культурологии российской. Это работа Арона Гуревича, где он пытался показать, что, скажем, европейское средневековье мыслило время как время циклическое. Ну, понятно, что это не его концепция. Он ее заимствовал у румынского антрополога Мирча Элиада, впоследствии французского ученого. И убедительно показал, что средневековый человек мыслил время как некоторое циклическое повторяющееся движение. Там были свои издержки, потому что одно дело архаика у Илиады, когда человек жил, ну, грубо говоря, в мире природы, совсем другой человек уже христианской идеологии, ждущий избавления от грехов, ждущий спасителя. То есть он так или иначе ориентирован на будущее. Там есть свои нюансы, но факт остается фактом. Наше представление о времени – это время от сегодня к будущему. Совсем не так обстоит дело в очень многих архаических культурах и в культурах Востока. Время не движется к будущему. Чтобы объяснить, почему, как это может быть, потому что европейцы очень сложно иногда понять вот эту... Как можно мыслить нечто нелинейно, особенно такое хронотопическое. Здесь хорошим примером является Египет, египетская культура и представление египтян о времени. Очень много исследований, посвященных пирамидам и так далее, показывает, что египтянин двигался вперед, да, ну, умозрительно вперед, но куда? Навстречу своим предкам. То есть, грубо говоря, он шел назад, он шел к покойным. Он шел к ним. Он шел вроде бы вперед, но он шел в прошлое. То есть движение вроде бы линейно, но оно идет не к тому, что будет когда-то, а к тому, что уже состоялось. Я вернусь к тем, кто уже там. Вот это довольно интересная вещь. Есть и просто циклические культуры, когда считается, что цикл проходит, начинается новый цикл, и так будет всегда. Это помогает справляться, между прочим, психологически с травмами, с утерями, с разными житейскими невзгодами и так далее. Абсолютно ясно, что линейность подразумевает, как правило, невоспроизводимость чего-то. Я прошел, и, увы, этого больше не будет. Будет что-то другое. А цикличность подразумевает повтор. Поэтому и смерть родственников, и собственная гибель, и так далее, все может быть воспринято совершенно иначе. Да? И, например, еще одна важная особенность, которую заметил Триандис, что в разных культурах люди по-разному относятся как ко времени еще и в том плане, что в одних культурах в один момент времени можно делать только одну вещь, так делают европейцы и американцы, а в других культурах в один момент времени можно делать разные вещи. Ну вот я сейчас поступил почти как представитель восточной культуры. Читаю лекции, говорю по телефону. А вообще это нехорошо, да, так не делают. Нельзя сидеть с друзьями за столом в ресторане и одновременно отсылать смс-ки кому-нибудь. А для араба это совершенно представимая ситуация. Более того, во многих африканских культурах можно одновременно разговаривать с разными людьми. Отвечать одному, слушать другого, отвечать этому. То есть... Здесь тоже есть свои научные термины, которыми не буду забивать вам голову, но вот эта одномоментность и многомоментность, или, как все-таки вот они говорили, полихроничность и монохроничность, это еще одно различие вот такого рода вещей. Еще одно отличие, которое Триандис заметил, и, по-моему, это очень симпатичное различие, что в сложных культурах существует фиксированность социальной роли. Что имеется в виду? Вы приходите в магазин, продавец продает товар. Вы воспринимаете этого человека как продавца. Вы не воспринимаете его как там, хорошего или плохого человека, там, хорошего отца семейства, интересного собеседника и так далее. То есть вы фиксируете эту социальную роль в каком-то одном направлении. Совсем не так происходит дело в очень многих культурах. И, например, абсолютно ясно, что в Индии представители одной касты никогда ничего не купят у продавца, который состоит в другой касте. Для него все эти вещи находятся в сложном масштабировании. И с этим тоже связано такое развлечение, более сложное, я не буду вас уж совсем мучить, которое называется специфичность и диффузность или полизависимость и полинезависимость. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, что есть культуры, ну тут нужен пример какой-нибудь, есть культуры, где, например, охотник умеет увидеть объект коричневого цвета в коричневом окружении. А есть культуры, где выделение элемента диффузно. То есть оно обязательно предполагает контекст контрастирующий. И с этим связаны разного рода психологические, значит, особенности. Но это первый его вот этот синдром. А второй синдром – это открытость-закрытость. Ну, понятно, что открытость-закрытость в данном случае, вольно или невольно, мы все-таки все люди, мы воспроизводим то, что до нас уже кто-то сказал. Он здесь ориентируется, конечно, на концепцию Карла Поппера об открытых и закрытых обществах, но вы интуитивно понимаете, что такое открытое общество, что такое закрытое общество. Ну, вот западное общество принято называть открытым, а советское общество – закрытым. Корея – это закрытое общество, да, а Южная Корея – это открытое общество. Но здесь можно фантазировать сколько угодно, но чтобы быть более как сказать, такими сложными, но позитивно сложными, sophisticated, да, как говорят американцы, так вот, чтобы быть такими, мы скажем, что очень ярко открытость и закрытость культур по отношению к русской культуре, которая традиционно считается закрытой, проявляется на уровне риторики и самой манеры обращения к аудитории, самой манеры общения, вот, коммуникации. И об этом много написано. Более того, я об этом чуть-чуть говорил когда-то, когда был в Красноярске, и у меня об этом есть довольно много рассуждений в книжке, вот, которая называется «О крокодилах в России». Так вот, я сейчас два лишь слова скажу. Есть два типа обращения к собеседникам. Есть обращение к собеседникам как к потенциальным спорщикам, а есть обращение к собеседникам как потенциально сочувствующим. В этом смысле обращение к аудитории, которая подразумевает согласие, отличается от обращения к аудитории, которая подразумевает контроверсу. Вот в русской традиции, в традиции торжественного красноречия, педагогического красноречия, обращение к собеседникам подразумевает, что вы со мной заранее согласны. А в западной традиции это не так. Поэтому там, где развито судебное красноречие, подразумевается, что я говорю о необходимом и возможном. А в традициях как раз-таки вот такого красноречия, где есть вот это монологическое согласие, ориентация на монологическое согласие, я выдаю желаемое за действительное, потому что вы с этим и так согласитесь. Вот эта традиция очень ярко присутствует на уровне литературы, и так называемая вот эта эсхатологическая или там квазифилософская направленность русской литературы, она в этом очень ярко сказывается, согласитесь. Мы очень много вот этой квазирелигиозной проблематики в русской литературе рисуется так, что это истины, не требующие, собственно, убеждения. Либо ты это голос сердца, либо ты это не знаю еще что. Но, во всяком случае, когда тот же самый Лев Николаевич Толстой пишет о том, что ему вот явилось в процессе его жизненной эволюции и так далее, он об этом пишет как о том, что сомнению не подлежит. Вот явилось Льву Николаевичу Толстому, что Вагнер – это ужас и кошмар, и Шекспир – это ужас и кошмар. И мы должны принять это к сведению, вместо того, чтобы пересчитать Шекспира и еще раз послушать Вагнера. Может быть, это будет и не так. Так вот, это такие наиболее простые его вещи, которые сказал Триандис. А более сложный концепт, более сложный синдром – это синдром индивидуализма и коллективизма. Ну, с точки зрения ориентированности культуры либо на коллектив, либо на индивида, спорить не приходится. Более того, если вы вспомните, как активно советская риторика разрабатывала тему коллектива, советского народа, мы единый народ, вся страна с чувством глубокого удовлетворения и так далее, и так далее, и так далее. И с чего началась перестройка? Она началась с удивительной риторики Горбачева, который заговорил о человеческом факторе. Вот человеческий фактор стал, то есть ориентация на личность, она была, как бы сказать, осознанно изнутри культуры, претендовавшей быть коллективисткой по определению. Вот что интересно. Таким образом, на таком самом приблизительном уровне нам это понятно, что это такое. Но дальше начинаются сложности. Сложности начинаются с того, что на уровне мелочей житейских и культурных открытость и закрытость культуры выступает, например, вот в таких мелочах, когда двигательная активность маленьких детишек в одних культурах воспринимается не как сама по себе, а как знак отношения к тем или иным членам общества. То есть существует целый развитый контекст, ну вот, чтобы уж не быть совсем голословным, такое племя уалов в Сенегале, где любое двигательный рефлекс ребенка воспринимается как знак, который что-то говорит о его матери, об отце, о членах вот рода и так далее. У нас же, в принципе, да, как и в любой западной культуре, двигательность ребенка говорит прежде всего о самом ребенке. Это он двигается, а к нам это отношение по большому счету не имеет. Вот такие нюансы антропологи тоже учитывают и разносят по вот категориям коллективизма и индивидуализма. Я говорил о Хофстаде вчера, о Герте Хофстаде, который провел действительно колоссальную работу. 116 тысяч анкет с помощью социометрического метода. Я вчера забыл об этом сказать, он интервьюировал сотрудников, кстати, корпорации IBM, которая тогда только-только начиналась, поэтому основные спорщики Хофстада как раз замечают, что все-таки корпорация IBM это само по себе некоторое государство, которое налагает некоторые обязательства на сотрудников, поэтому изначально ясно, что там эти параметры были так или иначе сбиты. Но вот по наблюдениям Хофстада наибольший индивидуализм проявляют в мире граждане США, Австралии, Великобритании, а в наименьшей граждане Пакистана, Колумбии, Венесуэлы. Но абсолютно ясно, что это граждане, которые работали в корпорации IBM. Вот если бы там, наверное, работали еще украинцы, калмыки, русские, картина его была бы чуть-чуть иной. Но вы сами можете вписать русских куда-то, есть такие критерии. Считается, что в целом вот русский такой характер, идеологически обобщенный, относится к культурам по-прежнему чрезвычайно коллективистским. Так вот, собственно, это развлечение важно не само по себе, вот я хочу сказать, оно не само по себе важно, оно важно тем, что с особенностями такого развлечения связаны целый такой кластер убеждений и отношений человека к себе и к обществу, это и нравственные нормы, и какие-то культурные скрипты, и обычаи, И вот разные вещи, которые непосредственно к коллективизму и индивидуализму вроде бы не относятся, но тем не менее имеют к этому иногда вот самое непосредственное отношение. Тут я могу пример из личного опыта привести. Я учился в Питерском университете, и у нас была военная кафедра, и нас учили на переводчиков. И это был потерянный день и неделю, но хоть что-то можно было извлечь путное из занятий по сравнительному страновидению. Вот военное страновидение, которое наши военные умы и аналитики сидят там в Академии транспорта и тыла, и вот они выдумывают разные концепции. Так вот, пока мы до Парижа не дошли, вот я помню, нам говорили, что в принципе танки за 7 дней доходят до Парижа. Вот. Но, так вот, пока не дошли, нужно учитывать такие обстоятельства, говорили нам, что, например, самое сильное у англичан – это team spirit, это групповой дух, групповая солидарность. А самое слабое у американцев – это именно индивидуализм. Это, с одной стороны, сильное, а с другой – слабое. То есть, разбей американцев поодиночке, они, может быть, и будут сражаться вот до последнего. Но из этого можно сделать свои какие-то выводы. Например, то же самое у немцев. Следование порядку – но сравнительная слабость, когда они лишаются этого порядка, иерархии и так далее. То есть из этих наблюдений можно сделать самое, что ни на есть, практические выводы. И, конечно, нам внушалось, что сила вот как раз-таки русской армии, советской армии, это именно команда, коллектив и так далее. Вот. Понятно, что на таком уровне это все крайне упрощено, но тем не менее... Вот наши военные теоретики на основании теории игр, вот Лефевра я упоминал, он как раз видный специалист в области теории игр, и как раз вот такими играми теоретически он занимался в военном ведомстве, пока не оказался в Лос-Анджелесе. Так вот, на основании своих и чужих исследований, в том числе анализа вот представлений 46 психологов и культур-антропологов, Триандос, как я вам уже говорил, попытался суммировать различия между вот этими культурами и... После него очень популярным стало разделение культур на так называемые аллоцентрические культуры и идиоцентрические культуры. То есть, ну, это коллективизм, индивидуализм, просто сказанное другими словами. Знаете, очень часто в науке обновляются не концепции, а слова. Вот новое слово, вроде бы новая концепция. Но, тем не менее, надо с этим считаться. Так вот, что такое индивидуализм по Триандису? Основной смысл индивидуализма состоит в том, что человек принимает решения и действует в соответствии со своими личными целями, предпочитая их задачам общественным. «Я» определяется в индивидуалистических культурах как независимая, способная выжить вне группы единица, а индивиды как базовые единицы социального восприятия. Вот это очень важно. Тут появляется категория жизни. «Моя жизнь не связана с коллективом, я сам по себе». Абсолютно ясно, что индивидуализм в этом отношении связан и с понятиями космополитизма, и всего того, что отвергалось той же самой советской культуры. В индивидуалистических культурах поведение в большей степени регулируется социальными установками, а не нормами. Это тоже важно. То есть я завишу от социального окружения, да, но по большому счету я понимаю условность этого окружения. Это немного такая скептическая манера, свойственная античным риторикам. Вот Секст Эмпирик говорил так, что никто никогда ни о чем не знает и не может знать. Знаменитая формула Алексея Федоровича Лосева о Сексте Эмпирике. А его спрашивали, да, но вы же живете в обществе? Он говорит, да, я живу в обществе, но я знаю, что никто никогда ни о чем ничего не знает и не может знать. Вот это хорошая формула для представления индивидуалиста по Триандису. То есть мы руководствуемся социальными установками, нам надо где-то работать, где-то добывать еду, мы хотим жить комфортно, мы хотим то это, но мы внутренне понимаем, что по большому счету нам вот это окружение дано случаем, оно ситуативно. Коллектив, личность коллективистская думает не так. И основной смысл коллективизма по Триандису состоит в том, что приоритет интересов группы над личными интересами составляет вот его суть. Коллективист заботится о влиянии своих решений и действий на значимое для него сообщество. То есть он не просто коллективист, потому что он что-то там думает об обществе. Он результаты своей жизнедеятельности ориентирует на общество. То есть если индивидуалист делает нечто, но его ориентация заключается в том, чтобы потом был некоторый фидбэк, скажите, как хорошо я написал эту книжку, скажите, как хорошо я построил то-то. В коллективизме вот этот выход, он как бы пригашается. Там этот выход достаточно сам по себе. Вчера мне страшно повезло, я был внутри Красноярской ГЭС, и там ведет ремонт вот ряда вот этих турбин, поэтому можно было побывать там на дне Енисея и все такое. И когда мы поднимались наверх, где, наверное, тоже вы были, то вот эта толща этого безумного бетона, и человек, который нам об этом рассказывал, мне рассказывал, он был такой удивительно эмоционально настроенный и давно там работает. И вот он рассказал об условиях, да, но вы это лучше меня знаете, как строилась эта плотина, как люди жили в палатках и прочее, и прочее. Вот абсолютно ясно, что прибегая к такой расхожей аргументации в противопоставлении индивидуализма и коллективизма, такая работа за такие темпы могла быть выполнена в обществе, где коллективизм был не навязанной категорией, а где он действительно разделялся обществом, где люди ждали на выходе не признания своих личных заслуг, а создания того, что создано. И в данном случае это имеет непосредственное отношение к вполне себе теоретическим рассуждениям. Действительно, есть общество коллективистские, и действительно, коллективизм – это то, что утеряно с разрушенным Советским Союзом. Там было много чего плохого, но на микроуровне исследователи, занимающиеся, например, исследованиями коммунальных квартир, а тут, кстати, есть очень хорошая работа Илья Утехина, который написал работу, посвященную вот коммунальному быту, антропологии коммунального быта. Так вот, что интересно, что в исторической перспективе, еще работа такой Кати Герасимовой, которая более такая социологическая, менее антропологическая, но замечено следующее. Люди в 60-е, в начале 70-х годов воспринимали быт в коммунальной квартире как нетравматический. А вот все ближе к перестройке, к эпохе атомизируемого общества, когда действительно общество атомизируется, восприятие, вот жизнь в коммуналке становится уже таким жутким кошмаром. Я сам вырос в коммуналке, но я был маленьким. Маленьким хорошо. Коммуналка там 200 метров, ездишь на велосипеде по коридорам, и все прекрасно. Но интересно, что и взрослые люди, вот я это помню по своей маме, по отцу, ну, живем и живем, там, вместе пьем кофе с соседями, там, что-то такое. А сейчас представить это ужас. Значит, абсолютно ясно, что вот такая эволюция общественная от коллективизма к индивидуализму или от индивидуализма к коллективизму, она имеет место быть в истории, и мы это должны тоже учитывать, когда мы читаем и художественную литературу, и того же Толстого, и того же Чехова, и так далее. О каком, собственно, бытии они пишут? И могли ли вот эти тексты, могут ли эти тексты восприниматься как-то иначе? Так вот, интересно то, что сам коллектив Триандис рассматривал тоже не как существующий сам по себе, а как подчиняющийся определенным таким типом умозрительным. Он говорил о двух типах коллективизма. О коллективизме вертикальном и коллективизме горизонтальном. Он говорил так, что в коллективизме вертикальном важна иерархия, где ценность группы определяется ценностью твоего социального локуса, твоей социальной позиции, социального места. Вот. А есть горизонтальная иерархия, где, в общем, эта иерархия как таковая не выражена с очень жесткой степенью конкретности, но зато общество все равно связано воедино. Вот с некоторой степенью приближенности можно сказать, что японский коллективизм – это вертикальная иерархия, а советский коллективизм – это горизонтальная. Да, конечно, был и Сталин, да, были начальники на местах и так далее, но эффективность советской, скажем, риторической машины, она в том и заключалась, что советский человек не чувствовал над собой палки. Палка была, но непосредственного вот этого надзора не было. Общество было все-таки едино. Ну, я, наверное, чуть-чуть утопизирую картину, но все-таки об этом нужно говорить. Поэтому распад Советского Союза вызвал такой эмоциональный обвал у тех, кто был современниками вот той страны, где было все плохое, и очереди, и война, и бедствия, и так далее. Но было и нечто, чего нет сегодня. И это определенно так. Поэтому воспоминания пенсионеров о прекрасном советском прошлом нужно делать именно с этой оглядкой. Это не просто начинающийся маразм, это именно то, что общество внутренне было добрее вот в плане эмоциональных оценок. Оно было более едино, оно было менее разомкнуто и менее атомизировано. Так вот, вот эти идеи вертикального и горизонтального коллективизма, они действительно работают применительно к описанию тех или иных культур. И, например, он считал, что одной из таких ценностей, которая регулирует поведение любой в любой культуре, является мудрость. Вот мудрость, не ум, а мудрость. Это интересная мысль, потому что что такое ум? И это то, что связано с некоторым ну так, в компьютерной терминологии, да, это вот это персональная сила, да, это улучшенная модель обрабатывать информацию и выдавать на гора экспертное знание. Это скорее ум, да. Мудрость – это что-то другое. Это то, где умение проницательно смотреть на вещи соотносится с каким-то и жизненным опытом, и добротой, и так далее. Можно ли представить, скажем, мудрого человека злым? Вот Пушкин сказал, что гений и злодейство несовместимы. Я бы с этим поспорил. А вот то, что мудрость и злодейство несовместимы, вот я думаю, это так, потому что мудрость – это интересная категория, и это категория для вот такого эмоционального порядка, который тоже получает антропологическое описание. Дальше. В любом современном обществе имеются универсальные ценности, которые, оставаясь коллективными, не являются при этом групповыми. Это социальная солидарность, социальная справедливость, ну, защита мира, защита окружающей среды. То есть есть какие-то вещи, которые равно важны для обществ индивидуалистических и коллективистических. Ну, здесь примеров довольно много, но вывод такой. Два культурных синдрома могут существовать. Вот абсолютно ясно, что мы всегда должны говорить о иерархии, о некоторой такой вот масштабируемости разных элементов внутри тех или иных культур. Так вот, ну, чтобы немножко поговорить о нас, вот в данном случае, ссылаясь на эти исследования, сказать, это тоже не мои догадки, а это как раз вот из работы Шварца, примеры и такого Штефана. Например, антропологами замечено гораздо больше, чем у европейцев и американцев, холодность русских при анонимных контактах, вот при в транспорте и так далее. Но, ну, действительно, ну что тут, зачем читать толстые антропологические книги, достаточно выйти на улицу любого российского города, хмурые физиономии и так далее. Окажись с этим же хмурым человеком там, на кухне или где-то, совершенно ситуация меняется. Совершенно не так это в западноевропейской культуре. Наоборот, вас поражает доброжелательность, наличие бесконечного числа улыбок на улицах, вам все открывают двери и так далее. Но при вот таких повседневных контактах вы обнаруживаете холодность и отчужденность людей друг от друга. И это правда. Это правда. Вот за годы, проведенные на Западе, так сказать, с перерывами, я там с 89 года обитаюсь и в Штатах, и во Франции, и в Германии, и вот могу сказать, что это удивительно. На улице чувствуешь большую групповую солидарность, чем имея повседневные бытовые контакты с какими-то своими коллегами и так далее. Общество гораздо более атомизировано. Но стоит пойти в супермаркет, это рай. Не только потому, что в супермаркете хорошо, а потому, что там еще и люди симпатичные и милые. И именно поэтому именно в западном мире возникла антропология шопинга, так называемая. Это научное понятие. Есть такое понятие shopping cultures, вот культура шопинга. Люди ходят вот на шопинг, чтобы все настроение просто улучшить. Я помню, что ты вроде этому противишься, вроде работать надо, а потом все равно этому поддаешься. И в субботу зачем-то тащишься в Констанце, в крупный центр, и ходишь вместе со всеми, смотришь на витрины, смотришь какие-то вещи. Потому что вот эта атмосфера действительно групповой приязни и солидарности, она гораздо очевиднее здесь, чем вот в повседневном быту. У нас все наоборот. Лучше я буду сидеть дома и не вылезать на улицу, чтобы только не видеть эти рожи. Да? И вот это интересно, потому что у нас на улицах это босх в чистом виде. И те же люди удивительно преображаются, когда мы с ними общаемся один на один. Вот это хорошо описано. Например, ну, применительно к японцам, то же самое можно сказать о том, что японцы преувеличенно вежливы в общении со значимыми для них другими. Это действительно удивительно. Они готовы все для вас сделать. Но если вы побываете в японском транспорте, вы поразитесь тому, что какой-нибудь здоровяк может запросто отпихнуть какую-нибудь хрупкую японку, чтобы занять место и так далее. То есть вот грубость поведения японцев вот именно в транспорте, например, она резко контрастирует с ритуальной вежливостью в общении со значимыми вот людьми. И таких случаев очень много. В этом смысле антропологические книги, они интересны не только вот теориями, о которых я много рассказываю, а именно вот этими бесконечными именно примерами. Так вот, в спорах о будущем индивидуальных и коллективистских культур здесь, конечно, скрестились, к сожалению, не только ученые, но и наши доморощенные историософы. Вот один из них – это знаменитый публицист наш, который, правда, любит называть себя ученым, Кара Мурза, который много пишет о о будущем России. Вот он пишет, например, о том, что индивидуалистические культуры, они стремятся к самоубийству, потому что индивидуализм ведет человечество, я сейчас вам процитирую, выделение в качестве атома человечества не коллективов, но общности, а индивида, приводит к утере видового инстинкта самосохранения. Это очень характерная такая риторика вот современной такой наукообразной публицистики, что возврат к ценностям коллективизма спасительный для России и так далее. И я сам буквально, да, вот несколько минут назад сказал, что в коллективизме есть свои плюсы, но мы четко должны понимать, что не бывает или-или. Пусть будет и то, пусть будет и другое, но говорить, чтобы общество было изначально коллективным, это значит обманывать это общество. Это говорить, что давайте забудем об индивидуальных интересах, а будем говорить исключительно о ценностях коллектива. Давайте забудем о себе и действительно будем делать только для страны. Потому что, как правило, такие призывы выражаются, что нужно делать не для страны, а для еще одной толпы чиновников. Это всегда так, потому что страна – это абстракция и только. Так вот, здесь я уж не буду вас совсем мучить разными бесконечными примерами, а ограничусь одним хрестоматийным примером, который дает частичное представление об очень важной вещи, связанной со стремлением именно кросс-культурного анализа разных культур, со стремлением к сравнительному анализу культур. Почему это нужно? Почему нужно знать не только, каков русский национальный характер, но и каков японский, каков американский и так далее? Потому что это дает возможность, как считают антропологи вслед за Триангисом, скорректировать наши моральные оценки по отношению к представителям других культур. Такой отказ, конечно, можно считать шизофреническим. Нельзя одновременно придерживаться идеи, что есть людей нельзя, а одновременно считать, что можно. Но понять, почему это в той или иной культуре допустимо, мы все-таки можем попробовать. И вот эта одновременная востребованность моральных альтернатив в нашем расширяющемся мире сегодня, это, мне кажется, очень, очень важная штука. Я ограничусь здесь одним примером, он такой экзотический совсем, но потом перейду к более понятному. Значит, вот частичное представление о возможной дистанции между, условно говоря, нашим и чужим культурным опытом, преодоление которой может быть достаточно сложным, так как требует считаться, да, вот с учетом других этических альтернатив, может служить, например, пример африканских народностей, которые проживают в местах обитания мухи цици. Поскольку мухи цици в основном поражают скот, то скотоводство здесь остается сравнительно неразвитым, при том, что все внешние условия для этого есть. А отсутствие коров сказывается на нехватке молока, которым матери кормят детей. В результате матери кормят детей своим молоком до 3 лет. Но поскольку в результате последующей беременности молоко у матерей пропадает, то в этих племенах существует табу на сексуальные отношения с матерью ребенка до того момента, пока ему не исполнится 3 года. Но коль скоро есть такое табу, то в этих племенах существует многоженство. Все очень логично. И вот более того, дети, которые находятся под крылом матери до 3 лет, в психологическом отношении, что называется, чаще всего оказываются такими маменькими детьми. Но для того, чтобы стать взрослыми и выйти из этого маменького возраста, в этих же племенах разработаны абсолютно зверские обряды инициации. И знаменитые всякие телесные... Там безумные ранения, коллекторизация и так далее. Это все развито именно в этих культурах. Вот если вы посмотрите, соотнесете карту многоженства в Африке, практики коллекторизации, то вы увидите, что это ровно попадает на области, где водится муха цеце. Какая связь, казалось бы, между мухой цеце, многоженством и практиками жестоких садистских обрядов инициации? Она есть. То есть за каждым таким поводом, за каждым таким случаем есть нечто, о чем можно поговорить, во всяком случае. Чтобы об экзотике долго не говорить, приведу сценку, которую нарисовал в свое время Лев Николаевич Гумилев, как вы знаете, большой любитель афоризмов и своего рода таких этнографических парадоксов. Так вот, в иллюстрацию бытования устойчивых этнокультурных стереотипов Гумилев приводил пример ситуации в трамвае, в котором появляется сильно пьяный субъект. Значит, он говорил, что, рассуждал он, что в трамвае есть представители разных этнических культур, как они себя поведут. И, как он любил, так авторитарно говорил, русский, конечно, пожалеет пьяного, это я цитирую, татарин поморщится и отойдет в сторону, немец позовет милиционера, а грузин затеет драку. с чего это? Но забавно не это, а забавно то, что пример, это, конечно, анекдотичный, и именно, что очень схематичный, потому что Гумилев не задается вопросом, в какой мере та же ситуация зависит от культурной принадлежности и национальности самого пьяного. Кто он? Русский, грузин, татарин, непонятно кто. Дальше, где эта ситуация имеет место быть? В России, в Грузии, где? Но, как некая схема, она достаточна для того, чтобы задуматься над тем, почему люди разных культур, казалось бы, в одной и той же ситуации ведут себя по-разному. Вот это мой пафос. Да? То есть опаздывающего африканца на свидание с вами, простите заранее, там, не знаю, араба, который говорит с вами одновременно, пишет смс-ку другу, простите заранее. Вот это, в этом нет обиды. Вот это очень важно. Да? И так далее, и так далее. И то же самое, если к вам приходит немец минута в минуту, не злитесь на него, черт возьми, у меня еще не доел салат, почему он не пришел на 20 минут позже. Вот это очень важно. И последнее, что я скажу, значит, в 67 году лингвист Пайк предложил для обозначения некоторых универсальных элементов культуры такой важный термин, как этик, а для культурно-специфических элементов термин эмик. Но чтобы легче это запомнить, он был лингвистом, он отталкивался от понятий фонетика и фонемика. Фонетика – это наука о языке, о звуках, которые есть везде, во всех языках. Да? Во всех языках мира есть те или иные звуки, они универсальны. А фонемика – это звуки, которые характерны только для данного языка. Вот то же самое этик – это элементы культуры универсальные, существующие везде и всюду, а эмик – это элементы культуры специфические. Но чтобы было понятнее на примере, во всех культурах принято здороваться или выражать симпатию друг к другу. Но в одном случае целуются, а в другом трутся носами. Вот в данном случае здороваться – это этик, а тереться носами – это эмик. Ну и целоваться, соответственно, тоже. Да? То есть вот такие мелочи мы должны как-то, значит, учитывать. И в самом деле, является ли, например, само собой разумеющаяся забота о пожилых людях в одних культурах на фоне культур, где старые люди обречены на социальное равнодушие? Что универсальнее – многоженство или моногамия? И вот за всеми этими вещами есть смысл видеть универсалии, понимаете, которые не сводятся вот к этим сравнительно случайным особенностям культурного обихода. То есть если мы умеем не противопоставить многоженство, а моногамию, а увидеть за нее универсалию какую-то, то есть там стремление к тому, чтобы иметь детей, стремление к тому, чтобы удовлетворять свои там потребности физические, то тогда все встает на свои места. Я не хочу ограничивать примеры этим кругом, да, иллюстрация, но вот лезет в голову это, именно это. Ну, о Ситараме и Когдале я скажу вам завтра. Завтра же мы поговорим уже более как конкретно о том, что русские антропологи и русские исследователи, что называется, предложили наш ответ Кирзону, что наши ученые говорят о различии культур.